Прогресс. Авторская программа Александра Ватутина.
Здравствуйте. В эфире программа «Прогресс» и я ее ведущий Александр Ватутин. Сегодня снова поговорим о Великой Отечественной войне. В эти дни все мы отмечаем 75-летие окончания битвы за взятие столицы Венгрии, города Будапешт. Это одна из самых кровавых битв конца войны. Немцы, понимая, что взятие Будапешта не оставляет шансов Берлину, как обреченные защищали этот форпост в Венгрии. Дело в том, что до этого основное наступление на Берлин велось со стороны Польши. Но как только советские войска добились перелома на юго-востоке, удалось ускорить продвижение Красной армии вперед. Конечно, это была огромная победа, но всякая победа имеет свою цену. В битве за Будапешт сложили свои головы тысячи и тысячи красноармейцев. Но в битве за этот плацдарм наступления на Берлин и вхождение советских войск на территорию Венгрии была своя предыстория. Венгрия с самого образования нацистского рейха была одним из самых верных его союзников. Маленьким, но ярым. Поэтому уже 27 июня 1941 года Венгрия под управлением Хорти под фальшивым предлогом объявила войну Советскому Союзу. На фронт была направлена целая армия, что было не просто для такой маленькой страны, но жажда откусить свой кусочек пирога от побежденного СССР, что казалось венгерским вассалам Гитлера быстрым делом, была сильнее здравого смысла. Венгры не просто старались не уступать своим нацистским хозяевам, но и в чем-то их превосходили. Недаром. Именно в зоне действий венгерской армии был отдан негласный приказ «Венгров в плен не брать». Эти слова принадлежат командующему войсками Воронежского фронта генералу армии Николаю Ватутину. Он произнес эту фразу летом 1943 года, когда услышал доклад о зверствах венгров в русских селениях, которых себе даже не позволяли немцы. Конечно, это жестокое распоряжение – но оно не всегда выполнялось, особенно когда хартистская армия была разбита в клочья. И если кто-то из венгров и вернулся домой, то именно благодаря тому, что попал в плен. Но это своеобразная предыстория битвы за Будапешт. Скажу только, что когда советские войска стояли на границе с Венгрией, в Будапеште сделали попытку выйти из войны, по примеру Болгарии и Румынии, но Гитлер не позволил это сделать и послал своего приспешника Отто Скорцени, чтобы решить вопрос. Немецкие войска стали плотным эшелоном, понимая, что дальше будет Вена и Берлин. К 75-й годовщине снятия оккупации со столицы Венгрии Минобороны Россия опубликовала сканы рассекреченных документов из фондов своего центрального архива. Среди прочих приводится постановление Государственного комитета обороны Советского Союза от 27 октября 1944 года. В нем особо подчеркивалось, что приход Красной армии в Венгрию вызван исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением германских войск. Не имеет других целей, кроме как освобождения венгерского народа от немецко-фашистского гнета. И не преследует целей приобретения части венгерской территории. Здесь, как говорится, слепой да увидит, а глухой да услышит. А сейчас послушаем мнение военного историка Валерия Исаева, рассказавшего нам о причинах столь жесткого сражения за Будапешт.
Мнение эксперта.
Битва за Будапешт играет на самом деле весьма важную роль в истории даже Великой Отечественной и Второй мировой войны ввиду экономических факторов. Дело в том, что к сентябрю 1944 года в Германии грянул топливный кризис, связанный с потерей Румынии и с уничтожением части завода синтетического горючего. Соответственно, нефтяные месторождения Венгрии и нефтеперерабатывающие заводы получили высокий приоритет в глазах гитлеровской верхушки. Соответственно, на защиту месторождений нефти, как единственного источника именно сырой нефти, бросили огромные силы, и даже Гудериан говорил, это отец немецких танковых войск, и кроме того, он был на тот момент начальником генштаба немецкого, и он говорил о том, что на защиту Будапешта брошена целая танковая армада. Вот с этой танковой армадой удалось справиться, несмотря на то, что она постоянно усиливалась. Поэтому бои за Будапешт опыт именно вырывания у Германии последних источников нефти против крупных танковых сил. Причем на финальном этапе были переброшены немцами войска из-под Варшавы, то есть обнажая берлинское направление. И несмотря на вот это вот постоянное усиление, удалось с этим всем справиться. И по итогам и Будапешта, и уже Вены, то есть Австрии, было выдано 3 ордена победы. Во-первых, это командующий фронтами Толбухин и Малиновский получили по ордену победы. Кроме того, представитель ставки Тимошенко, о котором забывают иногда в приложении к Будапешту, но тем не менее представителем ставки был именно Тимошенко, предвоенный нарком обороны, но ушедший на второй план в 1942 году. И действительно, это был крупный успех, достигнутый небольшими силами. И достаточно сказать, что там в разгар боев за Будапешт на третьем украинском фронте было всего 400 танков и самоходок. И, в общем, не очень много.
Наступление на Будапешт началось в конце октября 1944 года войсками под командованием маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Бои отличались большим ожесточением. Под Дебреценом немцы ввели в бой 3 полностью оснащенных танковые дивизии, что осложняло ситуацию для советских войск, и в дальнейшем число дивизий только возрастало. Но к операции в Венгрии ставка Верховного Главнокомандования РКК подключила 3-й Украинский фронт маршала Советского Союза Федора Толбухина. Это позволило прорвать хорошо укрепленные позиции противника на линии Маргарита и окружить Будапешт со всей находившейся там группировкой в конце 1944 года. Стремясь избежать кровопролития, советское командование 29 декабря предъявило немецкому командованию окруженного в Будапеште гарнизона ультиматум, предусматривающий весьма гуманные условия капитуляции для личного состава. Однако оба направленных в лагерь врага парламентера, венгер-антифашист, в прошлом боец интербригады в Испании капитан Миклош Штейнмец и украинец капитан Илья Остапенко были убиты при не полностью выясненных обстоятельствах. Начался штурм городских кварталов. Многие каменные дома были превращены противником в крепости. Из окон торчали стволы пулеметов и малокалиберных пушек. Улицы перерезаны баррикадами. Однако штурмовые группы, куда входили пехотинцы, саперы, артиллеристы, танкисты, методично продвигались вперед, используя к тому времени хорошо отработанную тактику взаимодействия представителей разных родов войск. Значительную помощь наступавшим оказала авиация. Прежде всего штурмовая Ил-2, как летящий танк, стал самым массовым военным самолетом. Поскольку цели самолета обычно не просматривались, офицер-наводчик с радиостанции давал с земли экипажам точную ориентировку. Командиры возлагали особые надежды на летчиков-снайперов, которые в одиночку или мелкими подразделениями наносили меткие удары по врагу. Для поражения живой силы и техники, укрытые в городе, широко применялись бомбы с взрывателями замедленного действия. Особое внимание в те дни уделялось непрерывности ведения авиационной разведки. Будапештскую группу войск возглавлял генерал-майор Иван Афонин, а после его тяжелого ранения генерал-лейтенант Иван Моногаров. Во время штурма ожесточенное сопротивление оказывали не только немцы, но и венгры. Что понятно, в силу того, что я говорил ранее, этих венгров, воевавших против Красной Армии в Будапеште, называли салашистами по имени нового вассала Германии, сменившего Хорти. Здесь надо сказать и о роли Красной Армии в спасении будапештских евреев, которые до конца 1944 года массовым репрессиям не подвергались. Ситуация резко изменилась после ввода немецких войск в Будапешт и захвата власти сторонниками салаши. За время оккупации немцами еврейское население венгерской столицы сократилось с 200 тысяч до 70 тысяч человек, причем убийства, иногда массовые, на набережных не прекращались и в период осады города. Гитлеровцы хотели уничтожить всех оставшихся обитателей гетто. Были сообщения, что оно заминировано. Квартал гетто освободили 18 января 1945 года части 151-й стрелковой дивизии. Советские солдаты сохранили жизни тысячи венгерских евреев. Гитлер не мог себе позволить потерять Венгрию, последнего союзника в Европе, лишившись румынской нефти, не имея возможности выпускать в прежних объемах синтетическое горючее из-за мощных и регулярных бомбардировок союзников. Фюрер двумя руками держался за венгерский нефтяной район «Надька Нижа», который теперь обеспечивал военную машину вермахта. Кроме того, Гитлер считал Западную Венгрию ключом от Вены, который он собирался защищать до последнего. Поэтому последовало указание перебросить из Польши и ввести в сражение в Западной Венгрии 4-й танковый корпус СС. Впервые на танках были установлены инфракрасные приборы ночного видения. Чтобы прорваться к окруженному советскими войсками Будапешту, немцы в начале 1945 года последовательно провели три операции «Конрад-1», «Конрад-2» и «Конрад-3». Причем последняя, начавшаяся 18 января, оказалась наиболее опасной, поскольку противнику удалось достигнуть оперативной внезапности, вернуть часть территории, включая крупный город Секеш-Фехервар. В венгерской столице отчетливо слышали залпы орудий. Казалось, что скоро эсэсовцы ворвутся в Будапешт. И все же разблокировать гарнизон венгерской столицы и отбросить Третий Украинский фронт за Дунай противник не смог. Советские войска в жестоких боях сдержали удар неприятеля, а затем перешли в контрнаступление. Потеряв с боями Пешт, восточную часть города, командование немецко-венгерскими войсками начало готовить прорыв из Буды, западной части. По состоянию на 11 февраля 1945 года в составе окруженной группировки еще оставалось около 44 тысяч солдат и офицеров. Но операция не удалась. Приблизительно 17 тысяч из них были убиты, а 22 350 человек попали в плен. Примерно 3 тысячи человек смогли скрыться в горах, однако к 17 февраля большая часть из них сдалась в плен. Вышли к немцам всего 785 солдат и офицеров. А примерно 700 скрылись в самом Будапеште. Крупную победу Красной армии Москва отметила 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Более чем через год была учреждена медаль за взятие Будапешта, которой наградили свыше 360 тысяч советских солдат и офицеров. 13 февраля 1945 года Красная армия освободила Будапешт, создав предпосылки для будущего взятия Берлина. Продлившаяся 108 дней наступательная операция обошлась Советскому Союзу в более чем 80 тысяч погибших. Но в этот период советским военным удалось пленить свыше 130 тысяч немецких и венгерских солдат и офицеров, в том числе командующего обороной Будапешта обергруппенфюрера СС Карла Шефера Вильденбруха. Добычей Красной армии также стали богатые военные трофеи. Но коротко и ясно следует сказать, что в боях за страны Европы советские войска потеряли более миллиона солдат и офицеров. Слишком непросто шло освобождение Европы советскими войсками. Нацисты огрызались как умели и как могли. До последнего. Это факт. Тем важнее для нас, потомков, тех солдат и офицеров, подвиг Красной армии, совершенный во имя будущего всего мира. Всего вам доброго. Услышимся через неделю. С вами был Александр Ватутин.
Программа Александра Ватутина. «Прогресс».